Вообще сегодня без приветствия, я думаю.
Да, я думаю, сегодня так, по минорне.
Наверное, сначала небольшой дисклеймер. Я думаю, что относительно, ну, по крайней мере, прямо относительно войны или военной операции, специальной военной операции, как у нас называют ее, Минобороны в Украине, мы говорить не будем. Да, я думаю, сейчас и так достаточно новостей на этот счет, и каждый может сформировать свою позицию. Я предполагаю, что слушатели обладают критическим мышлением и могут самостоятельно выработать свое собственное отношение к происходящему. Мы просто поговорим о войне, да, как явлении, и попытаемся понять, как она возникает, из-за чего, для чего она нужна, и что остается после нее. Вообще, вот что вы понимаете под войной?
Ну, я думаю, нам нужно сначала разобраться с тем, как разграничить там понятие, чем вот война отличается от обыкновенной драки, например, или там какого-то нападения, или от операции, или там специальной военной операции. Ну вот по-разному, как это можно называть, в общем, используются разные термины. В моем представлении война, как, ну, как бы какое-то политическое явление, состоит в том, что некая страна там вооруженным способом, с помощью насилия и организованных вооруженных сил решает свои какие-то политические задачи. Будь то защита, будь то нападение, будь то отвлечение внимания от там каких-то проблем и так далее. Вот,
и другая страна ей сопротивляется.
И другая страна ей сопротивляется. С другой стороны, вот мы сейчас говорим про страны, ну, в нашем нынешнем понимании, это такие, скажем так, национальные государства, которые образовались после там Средневековья, и вот, условно говоря, есть Франция, там государство французов национальное, там Германия, Россия, и неважно. Вот. Условно говоря, во времена Средневековья, во времена там Древнего мира, когда как таковых национальных государств было очень мало или практически не существовало, ну, условно говоря, один князь пошел на другого князя войной, но он как бы не интересы народа защищает, а свои собственные интересы какие-то, ну, княжеские, аристократические. И вот где здесь грань между войной какой-то там, как способом решения политических проблем, и, ну, условно говоря, рейдерским захватом чужой территории, как сейчас принято. Ну, например, бандиты пришли в торговый центр и его захватили.
Слушай, ну, я с тобой согласен, в общем, но просто, мне кажется, более обобщенно, когда две противоположные группировки сталкиваются на основе каких-то взаимных претензий и решают эти вопросы с использованием, ну, военной силы какой-то.
Угу.
Есть же, допустим, религиозные войны. Это войны не между государствами, а между религиозными группировками.
Ну, какие-то, в общем, социальные общности людей.
Да, есть как бы война в государстве, да, там, допустим. Ну,
гражданская война.
Война, да, допустим. Вот, поэтому тут нельзя привязывать именно государством, тут, наверное, нужно привязывать каким-то политическим, религиозным, экономическим группировкам, у которых есть противоборствующий интерес. Я считаю так.
Ну, а если там, условно говоря, два бандита поругались, это война?
Нет, это не война.
Криминальная война.
Ну да, криминальная война, там, сучья война, есть такое понятие.
Слушай, ну, ты же понимаешь, что есть война в общепринятом смысле этого слова, да, то, что, допустим, ну, мы все как бы одинаково, наверное, воспринимаем. Когда говорят о холодной войне, о криминальной войне или еще о чем-то, это просто как бы натягивание на какую-то конфликтную ситуацию этого понятия. Но, по сути, это не война, наверное.
Но это противостояние.
Это противостояние, да. Угу. Это противостояние, ну, как бы вот я это войной могу назвать только в таком метафорическом смысле, допустим.
Ну, сейчас, знаете, это больше жонглирование терминологии, да. Наверное. Мне кажется, что война — это столкновение, вооруженное столкновение между политическими объединениями. То есть государство как политическое объединение вступает в конфронтацию действительно с использованием военных сил с другим государством или какое-то политизированное объединение вроде бы действительно каких-то групп, лагерей, да, есть же вот эти военизированные, запрещенные в России, да, ИГИЛ, что там еще?
Талибан.
Аль-Каида, Талибан, да, запрещенные в России организации, которые также могут вступать в военные действия. Ну, то, что ты отметил, это, мне кажется, почти все войны сопровождаются не исключительно национальными интересами, а, наверное, даже в меньшей степени национальными
политическими
интересами. Да, а, соответственно, интересами тех лиц, которые занимают высшие должностные позиции.
Ну, в общем, обладают политической властью.
Да, потому что и при этом они могут руководствоваться абсолютно разной идеологией. да, где-то это исключительно меркантильные взгляды о том, что где-то есть ресурсы, которые нам нужно получить, или где-то есть, например, территория, которая отклоняется от общей, как сказать, от общей повестки, да, в рамках которой должно существовать, например, там действительно либо иное, там, если раньше, да, говорим, там, другие религиозные воззрения, либо там другой строй, например, да, там, капиталистический строй, да, если мы говорим про войны, которые были там в 20 веке под эгидой распространения социализма. Так или иначе, те, кто с чем-то не согласен. То есть, условно, я это как понимаю, если, например, государство обращается к другому государству в рамках какой-нибудь там депеши, да, или там ноты о том, что будьте добры, предоставьте нам, например, какое-то месторождение, или, например, предоставьте нам возможность расположения на вашей территории там какого-то вооружения, и ей отказывают. Это, по сути, после этого они используют другие инструменты. И вот другие инструменты, среди других инструментов может быть атака военизированная. Мне кажется, это очень похоже на нашу жизнь. Ну, то есть, если мы, например, вступаем с кем-то в переговоры, ну, как переговоры, просто в общение, да, и кто-то с нами не согласен, мы это можем цивилизованным путем решить, да, у нас есть какие-то инстанции, к которым можем обратиться. Например, у нас есть какое-то, да, между друг другом обязательство. Мы обратимся сначала там в суд, да, или в какое-нибудь там третейское сообщество, что угодно. Здесь же то же самое. Ну, то есть, а если нам не помогут, или, например, мы не согласны там с решением суда, мы можем, по сути, ударить по лицу, да, запугать человека. Но для этого есть, например, полиция, да?
Ну, чтобы как... бить по лицу?
Ну, кто-то ее так использует, да, таким образом.
Есть такое выражение: война — последний довод королей. Вот. Имеется в виду, что это последнее, что можно, чем можно решить какой-то конфликт.
Вот и я и хотел сказать, что, по сути, это государство, поняв, что это уже не тот вариант решения проблем, и создавали вот эти международные институты, которые у нас как бы и должны были действовать, да, причем действовать конкретно, а не номинально, там, собираясь, да, ООН. Вот я заметил, что ООН, как мне кажется, должны получать какие-то либо большие полномочия, либо, ну, как сказать, больше свою волю проявлять.
Ну, здесь нужно понимать, что ООН — это не первая организация, которая была предназначена для разрешения каких-то межнациональных, межгосударственных конфликтов и так далее. Была такая организация, которая была создана после Первой мировой войны, Лига наций. И Лига наций не смогла в свое время предотвратить Итало-Эфиопскую войну. Италия там в 30-е годы завоевала Эфиопию как свою колонию по факту. Хотя Эфиопия была на тот момент практически единственным государством в Африке независимым. Все остальное было разделено между колониальными империями. И не смогла никак предотвратить, скажем так, предтечи Второй мировой войны и саму Вторую мировую войну. Поэтому эту организацию упразднили, потому что инструменты, которые использовала эта организация, но они были недостаточными для того, чтобы усмирить агрессора. Собственно говоря, сейчас ООН отличается тем от Лиги наций, что ООН, например, может принимать решение о направлении войск. О направлении о направлении миротворческого контингента. У Лиги наций таких полномочий не было. Но
там есть Совет Безопасности.
Есть один момент. Совет Безопасности ООН составляет, насколько я помню, 8 государств, постоянных членов Совета Безопасности.
По-моему, 5 постоянных и 3 временных.
Ну,
среди постоянных, по-моему, Китай, США, Россия, Великобритания,
Франция.
И Франция, по-моему.
Да, Германии нет.
Потому да. Германии после этого нет. И, по-моему, 3 временных входят. Ну, то есть на протяжении каких-то лет они меняются.
Да,
там
да,
Италия,
да. Еще и, соответственно, если одна из стран-участниц Совета Безопасности блокирует решение, то никто ничего никуда не направляется.
А с учетом геополитической обстановки всегда
кто-то против.
Но кто-то накладывает вето.
Кто-то против, потому что, как правило, члены Совета Безопасности — это и есть государства, которые обладают наибольшей военно-политической силой в этом мире.
Вот в том-то и дело. И как будто бы таким образом этот орган становится дисфункциональным. С одной стороны, вроде бы это хорошо, что там входит туда государство, которое... Ну, наиболее сильные,
то есть,
да, на международной
не
арене.
Не так легко принять решение.
Да, нельзя вступить в откровенную коалицию, да, и заблокировать действия какого-то конкретного государства. С другой, ну, просто давайте поймем, а вот что можно в ответ на агрессивный акт войны вот сделать, вот сейчас, вот в действующих условиях, или в принципе, да, давайте начиная, ну, с 80-х, с 90-х годов, да, уже после создания ядерного оружия, ну, понятно, что его создали гораздо раньше, да, ну, в каком? В 40-м, да, по-моему, его создали.
Почему? В 40-м Хиросима, Нагасаки, 45-й год.
Там Оппенгеймер или кто там?
Да, Оппенгеймер первое испытание провел.
Да, это, по-моему, еще во время...
Во время Второй мировой войны.
Второй мировой войны. Его просто испытали позднее, да, после Второй мировой войны. Вот я имею в виду... Ну, давайте вот так. После... Вот в период после Второй мировой войны. Давайте его возьмем. Вот как можно вообще решать конфликты между странами? Войн-то, кстати, было не то чтобы прям сильно много.
Но они были.
Они были.
И они были в том числе кровавыми, очень кровавыми.
С другой стороны, они все-таки носят такой локализованный характер.
Да, это, ну, как бы локальный конфликт.
Да.
Горячие точки, что называется.
И вот у меня и вопрос. Вот как на это реагировать? Ну вот как? Вот кто-то начинает, например, преследовать свои интересы. Притом, знаете, мне... Вот я наблюдаю, например, за вот этими военными конфликтами, как в 90-е... Ну, не наблюдая, как бы только слыша про 90-е, наблюдая про 10-е, да, то есть когда вот была серия этих протестов на севере Африки и Ближнем Востоке.
Ну, арабская весна.
Да, арабская весна. Ну, понимаете, это вот... Можно ли это назвать войной? По идее, там был акт гражданского неповиновения, несогласия, да, с действиями там, правительства. Еще сопряженные с определенными там сепаратисты, да, там, или кто там действует на их территории.
Но если брать Египет, это организация «Братья-мусульмане». Уж не знаю, запрещена там, она в России или нет.
На территории Африки столько этих организаций.
Вот, окей. Очень много. Вам не кажется, что таким образом замыливается? Ну, то есть непонятно, кто против кого. И в данном случае, ну, будто бы сложно понять, кто виноват. То есть нам, мы как бы в условиях недостатка информации не можем сделать вывод. И, в принципе, там конфликт приобретает такой характер, что все что угодно там.
Ну, а что называется, кто виноват в войне? Обе стороны.
А вот кто? Я там даже сторону назвать невозможно.
Ну, там, грубо говоря, война всех против всех. Ситуация состоит в том, что... Центральная власть потеряла управление над государством, и там есть регулярная армия, есть оппозиционеры, есть какие-то мародеры, есть какие-то наемники. В общем, каждый преследует собственные интересы.
Ну вот, кстати, вот давайте опять же рассмотрим.
В этом и есть прикол гражданской войны.
Да, вот действительно, есть вот гражданские войны, да? Вот другие страны должны просто наблюдать за этим?
Я думаю, да.
А вот здесь я с тобой не согласен. У нас есть пример Россия и ее гражданская война. Когда началась в России гражданская война, это получается 1918 по 2020 год, а в некоторых частях еще до 23-го года были боестолкновения, то Россия, будучи членом так называемого объединения военно-политического Антанта, получала военную помощь других членов Антанта.
Ну, белые,
от Англии, от Франции. Они в свое время поставляли вооружение. Эти вооружения поставлялись в основные порты. То есть там в Архангельск, в западные порты, там в Ревель, ну, нынешний город Таллин, и на юг. То есть там...
Ты сегодня подготовился, я смотрю.
Я люблю историю. Я очень люблю историю, Леш. Я очень обожаю. Так. Ну, обожаю историю. Ну, в общем, и изначально это все предполагало... Ну, и военная интервенция, то есть интервенция Японии, Америки, Англии и Франции предполагалось за тем, чтобы оружие, которое они поставили на эти порты, да, а оно там уже лежит, там в том числе танки были, аэропланы, не досталось немцам. И сейчас, предположим, не дай бог, конечно, в России произойдет гражданская война, не дай бог, но если чисто гипотетически. Могу привести пример, когда разваливался Советский Союз, была примерно такая же ситуация. Вот разваливается Советский Союз. Советский Союз обладает ядерным вооружением, и необходимо что-то с ним сделать. Вот тогда, условно говоря, это было сделано таким образом, что, окей, давайте оставим одну страну с ядерным вооружением.
Которая будет гарантировать безопасность других.
Да-да-да. И все передали России. То есть все пусковые установки, ядерные боеголовки, которые были на территории Советских Республик, были переданы Российской Федерации. Если же вдруг гражданская война идет и боестолкновение, то, скорее всего, будет следующим образом. Сюда будет направлен какой-то военный контингент, международный, возможно. или, ну, международный контингент, когда мы так говорим, это не означает, что там, условно говоря, в этом подразделении будет один индус, один китаец, один там итальянец, один немец. Там, скорее всего, международные силы предполагают силы какой-то отдельно выбранной страны. Ну, например, Америки или там Индии, или там, Франция, Китая. Да. Неважно. Вот. И они просто возьмут под контроль наиболее стратегические объекты. И скажут, ну, ребят, вы тут разбирайтесь между собой. Ну,
чтобы
воюйте.
Они не пострадали.
Да, а мы здесь посидим, пока вы разберетесь, потом все передадим. Тот, кому выиграет.
Но тебе не кажется, что вот взятие под охрану каких-то стратегических объектов очень близко стоит с военной помощью одной из сторон, на самом деле?
Ну...
А еще, что возможность такого вмешательства со стороны, она порождает возможность различных вот оранжевых революций. Когда внутри страны начинается какая-то... там, протестная деятельность, и начинают различные там...
Я согласен здесь с тобой, но здесь нужно просто взвесить на весах риски от того, там, кто-то будет это брать под охрану или не будет. Условно говоря, не берем под охрану. Есть риск того, что кто-то возьмет и запульнет ядерное оружие. Просто потому, что ему так захотелось.
Да.
А есть, ну, а с другой стороны, ну, вот придем мы, окей, кому-то поможем, кто-то выиграет. Да, возможно, он не прав, условно говоря. Но он, по крайней мере, будет контролируем. То есть его действия будут предсказуемы.
Ну, понимаешь, это очень тонкие материи все. То есть либо вмешательство со стороны будет для соблюдения какого-то международного гуманитарного права, да, там, создания гуманитарных коридоров для вывода там населения, там, или еще какие-то вопросы обеспечения жизни мирного населения. Или же это будет использоваться, так скажем, с недобросовестными целями.
Ну, тут уже все зависит от того, кто командует этими миротворческими силами.
А мне кажется, цели всегда будут в какой-то степени недобросовестные, потому что каждая из стран, ну, заинтересована в обеспечении влияния, да, и в снижении рисков.
Да, здесь, грубо говоря, ничего личного, ребята, просто бизнес.
Кстати, вот знаешь, почему ты вот затронул тему международных арбитражей, судов каких-то и так далее? Они почему не бесполезны? Потому что они всегда заинтересованы. У нас в ОПК, в ГПК что написано? Суд должен быть беспристрастен, независим и так далее, да? Но а это невозможно обеспечить, когда участники этих структур являются участниками одновременных конфликтов всех. Но это невозможно. Невозможно обеспечивать объективность, беспристрастность и независимость. Поэтому все эти структуры, абсолютно, на мой взгляд, показушная вещь, которые могут решать какие-то...
Локальные проблемы.
Локальные какие-то частные вопросы, когда какого-то там гражданина, допустим, из ПЧ, да, незаконно обвинили, посадили в тюрьму. Он пошел, пожаловался, рассмотрели его дело. Они вынесли, в принципе, наверное, беспристрастное решение.
Не только здесь. Ну, например, какой-нибудь локальный конфликт. Ну, условно говоря, Югославия. Вот есть международный трибунал по бывшей Югославии. Плюс-минус рассудили. Потому что Югославия не такая, ну, большая страна.
Ну, слушай, даже небольшая страна может стать точкой соприкосновения больших геополитических интересов, на самом деле.
Я смотрел как-то фильм «Нюрнбергский процесс». Там суть следующая. В общем, один из судей, то есть там, по-моему, из четырех, да, стран, там же на четыре блока была разделена Германия.
Да.
Да? Получается, из каждого вот этого блока были направлены судьи для того, чтобы выносить приговоры в отношении немцев, которые исполняли приказы. То есть как военная власть, так и судебная власть, которая выносила приговоры, да, смертельные. И там отправляют судью одного из штатов из Америки, из Канзаса, по-моему. И он приезжает, ему нужно судить судей, ну то есть своих коллег. И понимаете, там разворачивается такая драма, что один из судей, он еще в том числе какой-то известный правовед немецкий. То есть он прям писал доктринально какие-то учения. А этот судья, он больше такой, понимаете, практик, цивилист. Он вообще спорами не уголовными занимался.
Зачем его отправили вообще?
Вот там тоже об этом
говорится.
Нехватка
кадров.
Да, такое ощущение, да. И он очень много времени общался с судьей вот этим немецким, понимаете? Он пытался понять, ну как? Как можно было выносить приказы, вот эти приговоры? Суть в следующем. Там отлично показали, как сказать, портрет этого судьи, что он старался добиться истины, понимаете? Он не руководствовался исключительно интересами США. Ой, давайте вот этих фашистов, да, вообще без нормального судебного производства, ну, как бы отправим на смертную казнь. Не было такого. И мне кажется, что в рамках современного сообщества, когда, понимаете, после песни Джона Леннона, да, Imagine, типа вот эта глобалистская песня, в принципе, мне кажется, нам подвластно создать такой институт судей, такой корпус судей создать, который будет действительно независим. Понимаете? То есть это будут люди мира, и которые действительно могут вне интересов своей страны разрешать конфликты.
Кто эти люди мира? Опиши портрет.
Люди с большим достоинством, понимаешь? Вот люди, которые имеют большой правовеческий опыт, зарекомендовали себя как большие люди в области там, гуманитарного права, которые никогда не боялись вступать в конфронтацию с собственным правительством, высказывать свое мнение личное. Мне кажется, что это те люди, которые могут действительно объективно разрешать споры.
Ну, в общем, какой-то непреложный авторитет должен быть у человека.
Знаешь, вот мне кажется, такой корпус судей можно создать, если в мире будет одна сверхдержава, допустим, там Россия, США, Китай, которая будет которые интересы, которые будут вне, знаешь, вне угрозы. И вот будут все остальные страны. И вот тогда она сможет обеспечивать беспристрастность этих судей, и они смогут все остальные стороны судить. Но такого, чтобы вот в текущей ситуации создать вот там такой суд, таких судей набрать, я считаю, это невозможно. Ну ты представь, там, они будут из разных стран.
Швейцария. Да? Стран с нейтральным статусом.
Да она зависит от Европы, Виктор. Ну как? Ну люди, которые должны быть в этом корпусе судей, они должны быть из независимой абсолютно страны. У нас нет независимых стран. И любому судье позвонят из там Белого дома, из Кремля там, или из другого здания правительства и скажут, какие решения нужно принимать. Всегда так было, всегда так будет.
В конечном итоге, кто им будет зарплату платить?
Да, вот самый интересный вопрос.
Ну да, вот, кстати, часто встает вопрос еще финансирования организации. То есть все же организации, которые, ну там, Совет Европы, да,
они все финансируются членами-участниками.
И притом их доля разная.
Да.
И об этом тоже, кстати, часто возникают споры, дебаты относительно того, а если она разная, то есть получается, кто платит?
То больше влияния.
Да.
А кто больше в ООН денег носит? США же, по-моему.
Да.
Ну, и причем там в очень больших объемах.
Притом у них штаб-квартира размещается в Нью-Йорке.
Да, ну, все понятно с ними.
Вот вы задумывались вообще во время войн пацифисты? Можно ли вообще быть пацифистом?
Ну, зависит от того...
Вот если это твоя страна.
Какая война? Ну, если твоя страна...
Вот нападают на твою страну, можно ли быть пацифистом?
Нет, быть-то можно кем угодно, но насколько это правильно или неправильно, я считаю, что это неправильно. Если ты, ну, живешь в стране... Хотя есть люди, которые ненавидят свои страны, и которые хотят уехать, наверное...
А почему ты должен умирать, вот, по сути, за политико-правое образование?
Ну, если... Нет, если ты чувствуешь, ну, свою общность с ним, ну, условно говоря, там, война против России, ты считаешь себя, ну, патриотом и россиянином. Ты должен идти на войну, ты должен защищать Россию.
Ты же умираешь не только за политико-правое образование, ты умираешь в первую очередь за землю. Вот ты посмотри, когда люди там на войну, они говорят, это наша земля, и мы там, ну, ее защищаем. И тут действительно важна общность, понимание, что ты часть этой страны, не в политико-правом смысле, а именно
земли. И ты должен понимать, хорошо должен понимать цели этой войны.
Угу,
потому что если цели не будет, ты будешь себя ощущать пушечным мясом, там ни о каком боевом духе не будет. Вот если нет твердого и стойкого боевого духа у войска, там это просто куча людей с оружием. Больше ничего.
Вот я слышал, что, возможно, я не прав, во время Второй мировой войны, вот когда мы отступали, да, у многих же были такие прям панические, да, настроения. И действительно, ну, я не знаю, может быть, я не хочу сейчас же очень строго с этим, с
оправданием.
Тем, что, с оправданием, не то, что с оправданием нацизма, а с тем, что я, может быть, отклоняюсь от генеральной линии партии в отношении исторической правды. Но говорят, что предполагалось, что как бы, когда нацисты заходили на территории, если бы они действовали мирно,
гуманно,
то, возможно, бы уровень сопротивления был гораздо ниже. Но когда пошла молва, и как бы она была справедлива относительно их, ну, кровожадных, жестоких действий, то, как они абсолютно не щадили мирных людей, вот тогда люди поняли, что, ну, как бы нет, да? Мы, ну, мы просто себя не дадим, свою вот землю, как раз-таки своих там родных.
Ну, то есть они поняли, что война уйдет на уничтожение просто.
Да, вот. Мне кажется, вот в таком случае, действительно, когда ты понимаешь, что убивают мирных людей, понимаете? Вот когда вот так. И ты окажешься среди них, вот, наверное, тогда тяжело действительно оставаться.
Но мирных людей всегда трогают на любой войне. Тут...
Да, вот мне вот это, вот, понимаете, война же, она действительно, она не может быть как бы сама по себе. Да, вот среди вооруженных сил.
Угу.
Она же действительно внесет, понимаете, это же настолько уровень агрессии в обществе повышается, что, мне кажется, многие же себя не контролируют.
Ну, то есть она открывает, скажем так, окно возможностей для дезертиров, для преступлений, да, для всего на свете, для самых ужасных
вещей.
Потому
что никто не обращает на это внимания во время войны. Угу. Вот на изнасилование. Вот я тоже читал вот, там, истории там, изнасилований на войне. Ну, то есть это же безумие.
Ну, потому что это
безумие абсолютно.
Касательно войны, так уже небольшое преступление, когда речь о массовых убийствах.
Когда есть смерти, да, никто не смотрит на изнасилование. Так это сколько вот... Вот, понимаете, по сути, ну, убитых людей изнутри. Угу. То есть ты остаешься как бы живым, но вот тот поствоенный синдром, который с тобой, его, ну, он никуда уже.
Советую слушателям почитать книжку, называется «Николай Никулин. Воспоминания о войне». Николай Никулин — это работник Эрмитажа, я уж не знаю его там должность, но, в общем, он какой-то доктор культурологических наук, он уже умер, это ветеран войны, воевал с 41 года, ну и вплоть до 45 года. Всю войну прошел рядовым. И очень хорошо он описал все ужасы войны. Именно вот то, о чем ты говоришь, именно то, что война открывает просто кучу возможностей для проявления самых низменных, самых ужасных, самых жестоких чувств среди тех людей, которые в мирное время, ну, почему-то держатся, видимо, цивилизованные. А там они просто звереют. Они уже там не люди, они просто уже как, ну, звери и звери. К ним относятся как к зверям, и они относятся как к звери. И он там рассуждал еще о том, почему, грубо говоря, куда делись те ветераны после войны? Те, которые были именно на передовой. Те, которые... Ну, то есть с его позиции, как он это описывает, те ветераны, которые там были в 70-х, в 80-х, те, кто сейчас, это люди, которые очень редко бывали на передовой. Ну, есть, конечно, единицы, но по большей части те, кто были на передовой, тех прям перемалывали. Они либо погибали, либо становились инвалидами физическими, либо становились инвалидами ментальными. Уже ментальными, да. И после войны, когда такое большое количество инвалидов было, ну, априори это было, было принято решение, чтобы они людей, грубо говоря, не пугали, не распугивали, куда-нибудь их за 101 километр выселить, чтобы глаза не мозолили, и они там потихоньку в домах для престарелых погибали. Потому что, ну, не сможешь ты встроиться объективно в мирную жизнь, когда ты видел весь этот кошмар. Мне, не мне, конечно, я, к сожалению, своего деда не застал, который воевал. Он моей маме рассказывал. Он был командиром самоходной установки в Германии. Как он рассказывал маме моей, они просто ехали по трупам. Вот просто давили, и все. Mm-hmm. Я не знаю, как это можно. Психика как это выдержит человеческая. А он тогда был 18-летним пацаном.
Вот, кстати, вот когда мы смотрим, мне кажется, да, вот эту хронику, мы же вообще не задумываемся. Это же, по сути, ну, школьники, да, вот которые выпустились буквально. Они же, ну, то есть большинство солдат — это люди... С, наверное, ну там с 16, да, наверное, тогда
нет,
еще.
Лет с 18, ну, наверное.
Там, мне кажется, и раньше призывали людей.
Ты про Вторую мировую войну,
ну,
говоришь?
Да, а, и ну, просто тогда, может быть, основной, да, пейзаж, который нам известен. Ну, там до 30 лет. То есть это все молодые. А все. А некоторые вообще, в принципе, жизни не знали. Ну, знаете, вот эти фильмы, там люди же, я помню, смотрел фильм, там показывают парня, вот он тоже буквально там из школы вышел. Вот едет на войну, и они же, они любви не знали никогда. Они даже никогда не целовались. И это страшно, но то есть люди, они даже ничего, ну, как бы в жизни никогда не имели.
Уже нужно убивать. Поэтому лучше именно в этом возрасте брать на войну, потому что ничего не держит. Ничего не держит. Есть, конечно, чувство, как бы, что вот не пожил и так далее, и тому подобное. Но если это уже у тебя было, с этим тяжелее расставаться. Кроме того, в этом возрасте психика еще до конца, ну, взрослый, до конца еще взрослого человека нет. Хотя, надо признать, раньше взрослели гораздо быстрее, чем сейчас. Вот. И если психика не сформирована, людьми легче управлять, легче их в чем-то убедить. Притом без апелляционной, без каких-либо аргументов сказать. Вот враг, вот надо его убивать. Окей.
Ну да, солдат должен беспрекословно исполнять.
Ну, условно говоря, есть примеры, по-моему, в Мьянме, или в Камбодже, или в Лаосе, ну, в общем, где-то там в Юго-Восточной Азии была террористическая группировка, возможно, она и сейчас есть, где мальчишек 12-14 лет...
Пол Пот, да, по-моему?
Ну, Пол Пот-то вряд ли этим занимался. Там помимо Пол Пота были. Или, например, можете посмотреть фильм шикарный с Леонардо Ди Каприо. Почему-то мало о нем говорят, но классный фильм, называется «Кровавый алмаз». Про то ли Руанда, то ли...
Там в Руанде геноцид был, да?
Не, в Руанде был геноцид, а «Кровавый алмаз» не про Руанду, про другую африканскую страну, как раз-таки про войны в Африке и про то, как европейские страны на этом наживаются в том числе.
Еще, знаете, слышал, что, не знаю, насколько это правда или нет, у нас же как бы есть люди, которые, ну, там прям статистически, да, там считаются героями, которые там сбили столько-то самолетов, убили столько-то там снайперы, да, например, какие-то. Вот, понимаете, а можно ли оставаться, ну, как бы вот хорошим человеком после этого? Ну, можно ли человека считать хорошим, когда он, например, убил там, 50 человек?
А герой хороший — это же не синонимы.
Ну, ну вот, да. Ну, в нашем понимании, что герой — это человек, которому нужно чествовать, да? Это модель для подражания в какой-то степени, нет?
Ну, наверное, слушай, ну, герой — это человек, который сделал что-то невозможное, да, для других. Но его нужно чествовать, да?
Герой на войне, мне кажется, это тот человек, который прошел войну, выполнял свой долг, скажем так, оставим за скобками то, сколько он там убил и уничтожил, но остался при этом человеком, что называется. Да, убивал.
А ты уверен? Там же, я думаю, не анализировали, как он убивал, каким образом.
Нет, имеется в виду, что он не ожесточился.
Да ты что думаешь, когда раздавали награды после Второй мировой, там оценивали там психическое состояние?
Не-не-не, это мое личное мнение. Там-то, грубо говоря, для целей статистики, для целей учета, там вот подбил столько-то танков, молодец. Не подбил, ну, извини.
Вот просто я не понимаю, вот я, конечно, там как бы говорят, что во время войны, ну, меняется сознание абсолютно, да, оно становится другим. Я не понимаю после этого, как там, любить или относиться к кому-то по-доброму.
Ну, видимо, надо выпить очень много водки.
Да.
Мне кажется, чтобы все просто забыть к чертовой матери.
Такой момент. Вот религия. Тоже такая тема, конечно, непростая. Вот как вот церковь должна относиться к любой войне?
В христианстве есть там 4 подхода. У них есть так называемая справедливая война. Есть священная война, это типа крестовые походы. Вот. А справедливая война — это которая отвечает определенным догматам, которые установлены церковью. И как бы если война им соответствует, то она как бы считается справедливой. Вот. В исламе там тоже, ну, там очень сложно все. Да, у них есть джихад. И по сути, джихад — это не война против неверных, как там кто-то говорит. Это там, ну, как бы.
Это, по-моему, какой-то воинствующий путь мусульманина.
Нет,
да?
это даже не воинствующий путь. Там, ну, короче, там очень много. По-разному трактуют это понятие, но, по сути, это переводится как упорство и как следование пути на, там, на Аллаху, да, что ты должен там вести праведный образ жизни, совершать какие-то там хорошие с точки зрения ислама дела.
Я тоже слышал, что исказили
да.
это слово.
Да, а потом просто там есть очень много же там течений, сунниты, шииты, там еще много разных людей. Течения, и они просто по-разному, кто-то пришел к тому, что джихад — это война с неверными. Вот. Но, в общем, у ислама ни у кого нету сформированной позиции по насилию.
А у буддизма? Вот мне интересно.
А, у буддизма есть.
Так. Ну, вот это, кстати, пацифистская, да, такая?
Они пацифисты, они пофигисты.
То есть, типа, буддизм не одобряет войну?
Буддизм — это религия, это единственная, по-моему, религия, из-за которой никогда не было войны.
Ну вот смотри, буддизм, он все-таки исходит из того, что нужно уходить от страданий. Война — это страдание. То есть, и при том, война — это активное действие. Ты же не можешь как бы пассивно воевать. Ты совершаешь какие-то действия, направленные при том на причинение вреда кому-либо. Поэтому, ну, это, наверное, действительно не согласуется абсолютно.
У них же там еще завязана реинкарнация, что если там ты кого-то убьешь, ты в следующей жизни станешь...
Кармически,
там,
да.
Да, станешь молью там какой-нибудь. И поэтому это запрещено.
Но, тем не менее, есть у нас войны между там Пакистаном, Индией.
Ну, смотри, в зависимости от того, какая война, ну, естественно, наверное, с точки зрения какого-то защитного рефлекса природного, да, есть вот как раз-таки одна из теорий, там, эволюционно-поведенческих о том, что там в нас зарыта, да, какая-то агрессия, но в нас зарыта и какая-то реакция, да, на эту агрессию. Все-таки мы, ну, я думаю, что та же Индия, понятно, если на нее нападают, ну, понятно, наверное, что люди возьмут в руки оружие. С другой стороны, наверное, если следовать прямо буддизму, наверное, они должны были принять эту участь. Вот. Но мне кажется, просто здесь перевешивает что-то людское, знаешь.
То есть... Политическое, а не религиозное.
Ну нет, ну вот смотри, есть как бы философское какое-то, философско теологическое сознание, а есть какое-то людское сознание, более животное сознание. Угу. Вот, допустим, ты буддист, и к тебе приходят с оружием и наставляют на тебя. Если, например, как буддист, наверное, ты должен сказать «стреляй», да? Угу. Потому что ты меня, ну, просто избавишь там от мучения этого
но
мира.
Но это должен быть какой-то глубоко религиозный человек.
Да, но, наверное, не все такие. И, соответственно, когда ну, на других наставят, наверное, он будет как-то сопротивляться.
Слушай, ну с точки зрения христианства же тоже мы должны подставить там другую щеку.
Но это все какая-то радикальная позиция.
Да, ну так ты вот сейчас просто спросил про Индию, Пакистан.
Иисус,
тоже,
кстати, был не настолько миролюбив, как кажется. Потому что, насколько я знаю, вот он вот в храмах, когда торговали, он оттуда выгонял людей силой.
Ну, кнутом он их выгнал.
Вот. Ну, кнутом. Но так или иначе, все равно, я думаю, ему была сила не чужда. То есть это были не только какие-то миротворческие действия. Потому что так или иначе бывает, знаете, такое, до некоторых людей не достучаться. Вот мне кажется, вот из-за этого все. Вам не кажется, что если бы мы были очень сознательными, действительно вышли на какой-то там такой сознательный порог, что и агрессии не нужно было бы, насилие? То есть все дело просто не в непонимании.
Ну типа договориться не могут.
Да.
Так почему? Потому что просто есть же вот несколько путей разрешения конфликта. Есть подавление, когда ты ставишь свои интересы выше интересов оппонента. Есть подчинение, когда ты свои интересы подчиняешь. Есть уход от конфликта. Есть компромисс. Вот ты говоришь о компромиссе как самом разумном, наверное, способе разрешения конфликтов. Но зачастую все хотят свои интересы поставить выше, чем интересы своего оппонента, что и приводит ну, к различным конфликтам.
Но компромисс, это, знаешь, бывает его, перефразируя, говорят, что компромисс — это луз-луз. А можно ну, идти да, по, да. по win-win, вот.
Ну, так это может быть и win-win, и лус-лус просто для обоих. С какой стороны посмотреть? Стакан наполовину полон или наполовину пуст?
Ну, типа ни одна из сторон не достигла своих поставленных
нет, вот
целей.
Знаешь, я какой пример? Вот, допустим, ты говоришь, слушай, Виктор, я не хочу, например, чтобы мы шли там в кино. Да, сегодня. А я говорю, а я не хочу, чтобы мы шли в кальянную, да?
Значит, пойдем домой.
Да, мы пойдем домой. Скорее всего, это какой-то компромиссный вариант, но луз-луз. А если мы, например, совместим эти походы или как-то еще, скорее всего, это будет вин-вин.
Ну, просто не во всех ситуациях это возможно. Да? Просто зачастую конфликты, если говорить о геополитике, они завязаны на том, что есть некий там объект, месторождение, территория, которую невозможно разделить. И она может принадлежать только одной стране, допустим. Да, и как бы тут не может быть ситуация вин-вин.
Ну как, это знаешь, это просто есть яблоко, его можно поделить на части, а можно забрать себе полностью.
Да, а можно сделать так, чтобы оно фактически лежало в руке другого человека, а будешь с этой руки есть ты.
Вот опять же, у нас как-то это какая-то антиамериканская, антиамериканский выпуск, но я опять же читал, что в Южной Америке, когда там тоже были вот эти ставленники, да, ну то есть там как получается, тоже заводили как бы своих ну, президентов государств, да, южноамериканских, и все это было сделано исключительно из-за, ну там, нефтескважин, которые там находились. И там на самом деле звучали разумные предложения вот со стороны тех, кто как бы был условно непереговорный, о том, чтобы делить это справедливо. Ну, то есть условно это наше месторождение, поэтому давайте там, предположим, 70 на 30, 80 на 20, там ваша какая-нибудь техника, оборудование, да, там вы нам помогаете. Но я, насколько знаю, просто не шли на такие условия. То есть предлагали условия гораздо менее выгодные. Вот. И поэтому, но все-таки... Я как бы к тому, что всегда есть почва, наверное, как-то договориться. Просто вопрос жадности какой-то.
Ну вот именно еще. Жадности и готовности делиться просто, что означает неразумность.
Вот когда идет война, страдают все. Это вот факт, мне кажется. Ну, может быть, кто-то не страдает, кто-то, наверное, это, на этом выигрывает. Бывает же такое, что кто-то на войне очень сильно богатеет.
Оружейники.
Ну, как минимум, да. Есть какая-то такая легенда, что, по-моему, Ротшильд или кто?
Дюпон.
Ну вот, не, Дюпон, когда он там существовал?
То есть он до сих пор существует. Разбогател он очень сильно
это
на Первой мировой
Дифон,
войне.
Это который, что ли, производит?
Нет, Дюпон химию производил в Америке. Химия ему, ну, во многих товарах используется, в том числе
ну,
в военном
нет,
снаряжении.
Нет, я слышал о том, что кто-то из условно брокеров, трейдеров, ну то есть новость о войне, она обваливает акции. То есть это же информация. Если ты ее получаешь заранее, то ты можешь на этом очень сильно выиграть. А ты можешь сделать при том так, что ты еще создашь событие, которое обвалит фондовый рынок. Вот.
Это какой-то конспирологический заговор, зачем совершаются войны?
Ну, почему нет, кстати? Я тоже об этом думаю. Это же, по сути, путь стремительного увеличения богатства. вот, в какой-то момент. И от этого выигрывают как раз-таки незначительное количество людей. Но зато так сильно, что... Как бы говорят же, во время кризисных условий богатые богатеют, а бедные беднеют.
Да. Да,
потому что им сложнее подстроиться под все. Ну вот и в том-то и дело, что когда наступает война, страдают все. И я не понимаю, как в это время, ну как бы справляться, объяснять людям. То есть тебе же нужно объяснить населению, зачем конфликт? Как это можно объяснить?
Ну... Говорить правду всегда проще, я бы так сказал, чем врать.
Ну а какая может быть правда?
Ну, какая-то она есть. Поэтому очень, ну, поэтому нам легко самим себе объяснить необходимость ведения войны, если война, ну, скажем так, в кавычках, справедливая. Справедливая — это значит правильная, праведная
война. А
может
ли быть война на другой территории справедливой?
Может быть.
Я тоже считаю, что может быть при определенных условиях.
Ну, при каких?
Ну, например, вот у тебя есть подтвержденная развединформация о том, что, ну, на тебя нападут. И ты для того, чтобы упредить этот удар, сам их берешь в котел. Виктор Суворов.
Хорошо. Освещение войны. Как вообще подавать информацию о ней?
Это самый сложный вопрос, мне кажется.
Это же огромное, особенно сейчас в условиях, да, современного мира.
Раньше было просто, был телевизор, было радио и все. А сейчас, учитывая количество источников информации, то совершенно непонятно.
Вот война в Персидском заливе,
угу.
Как бы ее называют телевизионной войной, потому что люди знали о существовании войны только, ну, исходя из хроники войны, то есть только по телевизору. То есть не было там каких-то иных подтверждений, да, ее. И то есть фактически я помню, кстати, когда в 2003 году я был еще, там, по-моему, 10-летний.
Да, я тоже помню. Я смотрел по телевизору, как ракеты полетели на Багдад.
И вот и реально я ее воспринимал как, ну, какое-то вот телевизионное событие. Я не понимал вот того, что действительно происходит.
Здесь важный фактор заключается в том, что перед тем, как начинать войну или там вступать в нее, должен оценить свои возможности по противодействию там информации противника и по, ну, своему возможному ведению информационной войны. Потому что если ты информационную войну проиграл, условно говоря, не донес свою позицию до собственных граждан, до там мирового сообщества, до кого, ну, до тех людей, которые тебе важны, там, потенциальных союзников. Если ты информационную войну проиграл и не донес эту позицию, то считай, боевой дух твоих войск, боевой дух там своих союзников, ну, он на низком уровне будет.
А как вы считаете, пропаганда оправдана в таком случае?
Поэтому да. Ну, потому, ну, если ты никак не можешь по-другому объяснить, чтобы там не создавать вопросы, чтобы была однозначная позиция, лучше сразу говорить в лоб.
Так а тебе не кажется, что здесь будет как раз-таки, ну, в этом и идет искажение? Ну, то есть пропаганда для чего нужна? Для того, чтобы убедить.
Не то, что убедить, заставить единообразно мыслить.
Да. Соответственно, ты людям говоришь, не нужно критически мыслить, не нужно рефлексировать, не нужно анализировать.
Угу.
Вот единственно возможный вариант развития событий, на котором мы настаиваем, и вы должны быть с ним согласны.
Ну да.
А тебе кажется это правильным? Тогда и не нужно искать причины. А зачем тебе искать причины?
Если война началась, если война уже идет, и там, грубо говоря, люди погибают, да?
А этого мало? Ну то есть вот этого мало? Ну я понимаю, если война началась на твоей территории, ну, наверное, люди сами по себе будут это воспринимать факт как негативный.
Да нифига. Ну вот, условно говоря, вот Вторая мировая война, вот были, блин, куча коллаборационистских движений. Типа, давайте пойдем на мир с немцами и так далее. Вот. И там официальная советская позиция была, нет, будем воевать до победного конца, пока они нафиг не капитулируют.
Ну подожди, ну а нельзя было просто сказать, так, ребят, ну вы посмотрите на немцев, там концлагеря, там... Просто... Ну...
Концлагеря были на территории, там, условно говоря, Германии,
да,
и Польши.
Польша.
Но надо было освободить Советский Союз. Условно говоря, вот представим себе, там, условно говоря, Вторая мировая война. Вот Советский Союз наступает. Начал отбрасывать Германию, да?
Угу.
Начал отбрасывать. И, условно говоря, бац...
И успокоились, да?
Дошел до своих границ, сказал, ну все, мы как бы свое отвоевали. Шикарно.
Так в том-то и дело. Ну так они пошли дальше, потому что было понимание того... кто соперник, ну, кто враг.
Концлагерей-то не было на территории Советского Союза. Хотя нет.
Но почему? Был... В Украине.
Не, в Украине не было концлагерей. Был один концлагерь где-то в Латвии или в Литве, не помню. Салласпилс, по-моему, называется. Поэтому была установка. Они как бы идейный враг. Его надо уничтожить. Потому что если ты его не уничтожишь, он дальше будет пакостить. Война на уничтожение идет. То, о чем ты говоришь, допускать рефлексию, допускать обсуждение, это значит искать пути к миру. Ну, то есть заставлять людей задумываться о причинах войны, искать пути для компромисса и так далее. Это вот, скажем так, путь к миру. Если ты изначально не настроен на путь к миру, то и нечего всю эту рефлексию разводить, потому что солдаты начнут задавать вопросы, зачем, почему и так далее. Условно говоря, вот Первая мировая война. Допустили рефлексию.
А тебе не кажется, что Первая мировая война — одна из самых бессмысленных войн?
Я понимаю, что это самая бессмысленная война, которая есть, но, тем не менее, какие цели каждая страна ставила, и способны ли они были договориться? Не знаю.
Еще знаешь, меня всегда в войне смущает, что, как правило, это может быть банальное прикрытие чего-то. То есть, знаешь, бывает...
Ну, типа первая, русско-японская война. Нам нужна маленькая победоносная война.
То есть был внутриполитический кризис, который нужно было, ну, информационную повестку, да, как бы сменить.
Угу.
Вот. Соответственно, то есть в войне как таковых очевидных причин нет, ищется банальный какой-то повод. Но там, по-моему, резня, да, была в Маньчжурии?
Не было там никакой резни в Маньчжурии. Это империалистическая война, вызвала, связана переделом сфер влияния между Россией и Японией на Корее, в Корее прежде всего. Корея на тот момент была, ну, скажем так, подконтрольной территорией России, и Маньчжурия была подконтрольной территорией России, то есть суверенитет туда не распространялся, но там были активные, скажем так, бизнес-интересы российских капиталистов. А японцам это не нравилось, потому что там у них своя была колониальная империя и свои представления о том, как им в Маньчжурию
заходить.
Просто
я слышал, что японцы были очень агрессивные, Китаю.
Это уже было...
Прям резали их.
Это было уже в 30-е годы. Mm-hmm. Мы говорим о русско-японской войне.
Вот меня вот это и смущает. То есть, понимаешь, повод найти, мне кажется, можно всегда. И, соответственно, для того, чтобы люди, ну, не задумывались о чем-то, да, ты пытаешься сменить, ну, как бы, фокус внимания их. Изменить.
Ну, как бы не вышло так, что они, переключившись на этот фокус внимания, сами тебя не возненавидели.
В том-то и дело.
Я вот просто думаю, что слишком радикальный способ отвлечения внимания. Как-то, ну, слишком радикально прям.
Давай я тебе дом разнесу, чтобы...
Да, чтобы ты просто проводопровод забыл.
Чтобы у тебя, да, других проблем не было.
Нет, а почему вы так не считаете?
Ну, мне кажется, знаешь, что должно происходить в стране, чтобы, ну, настолько там... Правительство отчаивается.
Здесь фишка заключается в том, что если это какая-то война на уничтожение, типа, условно говоря, по всем фронтам и там везде уничтожение, это я понимаю, о чем ты говоришь. А если он так сидит на диване и видит где-то там на другой конце шара наши солдаты, кого-то там защищают, он думает, о, великая страна, великая Россия и так далее. Хорошо. Он же не видит все эти трупы, кровищу,
да,
грязь,
и тем более,
гной.
Вы готовы жертвовать вот в данном-то случае для чего? Для того, чтобы... Ну, мы решаем как бы более высокие задачи, да, как будто бы кажется. Угу. Зачем нам все вот это материальное, накопительское, что-то еще?
Ну вот как думаешь, война в Вьетнаме такой была? Отвлекающее внимание просто?
Вот война во Вьетнаме — это просто там
это
раздел геополитический.
Передел,
да,
мира,
передел.
Да.
Там, по-моему, интересы Франции, да, были очень сильно.
Франция как раз-таки оттуда ушла. И там образовалась пустота, которую очень быстро стали занимать коммунисты. И для того, чтобы...
Северный Вьетнам.
Да-да-да, Вьетконг. И для того, чтобы помочь антикоммунистам, прежде всего, в Южном Вьетнаме, и были введены американские войска.
Да, много же войн в 20 веке как раз-таки были вот эти в странах, которые, ну, как сказать, наполовину были советскими, а наполовину были, ну, не капиталистическими.
Северный Вьетнам просто был очень близок к Китаю, чисто территориально.
Да,
поэтому,
Китай был советский.
Поэтому там и держались коммунисты. Все за передел сфер влияния. Некоторые до сих пор, типа там Северная Корея, Южная Корея, вот в этом состоянии прибывают, и как дальше этот... По сути дела, и там корейцы. Вот один в один. Но они не живут в одном государстве.
Знаете, я как-то вот тоже вот недавно задумывался насчет Кореи. Это же, ну, поразительно. То есть они же были на старте, ну, где-то в одной точке, да? Просто по разные стороны, ну, там, определенные черты.
Да, по разному пути идут.
Да. И вот сейчас где они находятся? Прошло 75 лет, да? Вот где-то. Как?
Ну, вот так.
И притом люди с определенно, ну, с очевидно, наверное, разным сознанием.
Наверное.
В действительности.
Ну, там уже...
Ну, потому что поколение сменилось.
Несколько
полностью.
Поколений уже да. сменилось.
Это вот для меня очевидный пример того, как, ну, вот, как сказать, вот эта идеологическая накормка такая, как она влияет на то, как может двигаться государство. И это же приняли, и как бы сейчас до сих пор граждане это принимают.
И будут дальше принимать.
И будут дальше принимать.
Потому что они уже привыкли в этом режиме существовать. Они знают какие-то, скажем так, ништяки, о которых мы даже с вами не догадываемся. Ну, типа там, откуда там достать еду, с кем договориться и так далее. Вот ты их сейчас заставь жить там, условно говоря, в капиталистическом строе. Да они потеряются просто. Они
на первое время.
На первое время потеряются. Им будет очень тяжело. Их вряд ли будут воспринимать всерьез. Там их будущие, там, условно говоря, работодатели. К ним будут присматриваться, их будут оценивать. Здесь они как бы, ну, занимают свое место в обществе. Им понятно это место в обществе.
Но у нас же как бы, наши советские граждане переключились, перестроились.
Это было очень тяжело.
Но перестроились.
Ну, перестроились, ну, сколько лет. Некоторые до сих пор не перестроились. Некоторые до сих пор тоскуют по Советскому Союзу, по той жизни, где им было все понятно и все хорошо.
Слушай, ну, масштаб истории, времени прошло немного. 30 лет.
Ну, 30. Ну, целое поколение,
считай. Поколение одно.
Но вот мы с вами уже...
Мы уже другие.
Мы уже другие и не сможем понять, условно говоря, там, наших родителей, тем более бабушек.
Мы уже не поймем, когда нас направят куда-то работать. Понимаете?
По распределению.
По распределению.
Или когда нужно идти в магазин с талоном, чтобы получить...
Или когда для того, чтобы там что-то получить, тебе нужно в очередь простоять.
Да.
Ну, я думаю, никто не согласен будет отказываться от современных благ, которые у вас уже есть. С другой стороны, есть пример, опять-таки, там, Октябрьской революции. Вот жили люди в России до Октябрьской революции при капитализме. У них были там свои блага определенные и все остальное. Конечно, не на том уровне, что у нас сейчас. Сейчас все-таки более информационный век.
Да.
Вот. Что?
Да-да.
Вот.
У нас пока он еще есть.
У нас пока он еще есть. Но вот их взяли и лишили. И делали это постепенно. И, условно говоря, последние остатки свободы там к началу 30-х годов уже пропали. И все нормально. Люди привыкли, никто не протестовал. Все, кто надо, все, кого это не устраивало, либо были уничтожены, либо уехали теми или иными путями. Либо ушли в определенную внутреннюю эмиграцию. Ну, то есть там стали писателями, поэтами, писали в стол. Просто потому, что надо было как-то выразить себя, а нельзя было.
Слышал, прочитал про такую теорию, теория преобладания молодежи как теория возникновения войны.
Угу.
О том, что если чересчур, ну вот как раз-таки вот то население, да, которое в основном и участвует активно в войне, если его очень много, как правило, это потенциальная вспышка. Потому что такие люди, они, как правило, пытаются реализоваться. И если у них не получается реализоваться в условиях государства, государство не предоставляет им соответствующие возможности. Это знаешь же, как было, что кто шел в рыцари? В рыцари шли там вторые, третьи сыновья.
Безземельные,
да.
Безземельные рыцари, которым вот надо было...
Майорат, да, по-моему, это была система майората, когда наследовал старший
да.
сын, да. И, соответственно, вот они шли воевать, чтобы приобрести. Вот, по сути, то же самое. Мне кажется, это симптоматично, что сейчас, в принципе, ну, меньше вероятность войны, потому что население стареет.
Во-первых, население стареет. Во-вторых, если у тебя развитая экономика, да, ну вот, например, страны с развитой экономикой, как они воюют? Там есть то, о чем ты говорил, ну, не может себе найти, скажем так, место в жизни, да, и да. поэтому идет воевать. Условно говоря, есть контрактная армия. Вот иди туда и работай.
Тоже способ достижения благ своих.
Будешь получать деньги. Возможно, ты даже в войне не будешь участвовать. Ну, просто будешь нести боевое дежурство. Основная масса населения, там, мы с вами и другие, это же не военные. Они даже не по-военному думают. И они-то свое место найдут. Ну, условно говоря, получив образование, пускай даже без образования, но он так или иначе себе работу какую-то найдет.
Тогда как считаете, вообще может оставаться... Призыв вне контрактный, такой общий призыв.
Да, может быть. Когда, ну, объективно у тебя не хватает людского ресурса для того, чтобы решить свои вот политические задачи, условно говоря. Там контрактники все закончились, пришло время мобилизацию объявлять. Потому что даже так, даже по-другому скажем. Вот у тебя есть контрактная армия. Началась война. Ты их всех куда отправил? Ну, куда-то поближе к боевым действиям.
Кто будет охранять?
А да? Кто будет там нести гарнизонную службу какую-нибудь и так далее? Ну вот, кого-то мобилизуем. Резервистов в первую очередь возьмем. Тех людей, которые уже прошли воинскую службу и примерно, ну, через некоторое время полностью восстановят свои военные учетные специальности, свои навыки. Если резервисты, ну, уже пойдут на фронт, скажем так, к этому моменту должны быть отмобилизованы и обучены другие граждане. Ну, это как поток. Военная экономика.
Мне кажется, что такие вопросы должны решаться за счет налогов. Вот смотри, мне кажется, население, оно может сказать так. Вот мы, мирное население, мы готовы платить больше, но воевать мы не хотим, понимаешь? То есть мы готовы содержать больше военных контрактных, но мы не готовы самостоятельно. То есть мы как бы свои личные обязательства перед государством заменяем денежным.
Слушай, ну ты предлагаешь конструкцию следующую, типа говоря, не хватает контрактников. Ты говоришь, я готов заплатить еще за контрактников, давайте да? еще. А если в принципе людей уже нет?
Наемники.
Наемники?
Да.
Наемников не хватит тебе столько наемников. Ну, не будешь же ты армию наемников сделать.
Раньше, вот когда читали про войны, ты же помнишь, как много было наемников. Но раньше, в принципе, не было таких...
Ланцкнехты.
Раньше же, я не помню, когда у нас появилась в России, по-моему, при Петре регулярная, да, армия появилась, до нее не было, да. Там постоянно ополчение собиралось.
Да.
И вот постоянно наемников, кстати, от наемников всегда исходила опасность, что их перекупят. Вот, кстати, вот в этом, да? Бывало такое, что они предавали, потому что, ну, им заплатили больше, и они поступили своими интересами, потому что их ничто не связывает. Наверное, да, в этом и есть опасность. Наверное, все, да. Еще много, что можно обсудить. Тема как бы необъятная и тяжелая. Я надеюсь, мы постарались дать просто какой-то общий взгляд на войну. Я сразу выскажусь, что я... У меня нет антиамериканских взглядов, как это могло показаться. Я считаю, война, она просто, в принципе, сама по себе плоха, кто бы не был ее извителем и актором. Поэтому в данном случае я за мир. Я, конечно, не являюсь глобалистом в том смысле, но я за сотрудничество абсолютно со всеми странами в любом направлении, потому что для чего... Мы столько жили, столько всего претерпели, да? Как нам, в принципе, двигаться дальше? А двигаться нам дальше, потому что, мне кажется, это единственное, что нам остается, чтобы люди могли реализовать себя, чтобы у нас появлялись новые гении, культурные, там, спортивные, да кто угодно, деятели, научные деятели. И вот, наверное, ради этого мы должны жить и работать.
Я тоже против... скажем так, насильственные войны, я за войны интеллектуальные. Интеллектуальные, экономические, информационные. Давайте все решать мирно. Можно, конечно, друг друга ненавидеть, можно друг друга презирать, можно друг другу не доверять. Но доводить ситуацию до банального мордобоя, это значит превращаться во всемирного хулигана. И тем более в наше уже, скажем так, гуманное время, ну, война... не тот метод решения конфликтов. Это что-то там из Средневековья, из начала 20 века и так далее. В общем, будьте умнее, не доводите ситуацию до греха.
Ну, что, мне добавить нечего. Я с вами согласен. Война плохо. Жалко, что не случается. Но это жизнь. Всем мира.
Всем мира. Будь проклята война.
Peace.